Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о Ветхом Завете. О чем мы будем говорить сегодня?
Мы с вами прошли книгу Бытия и собирались переходить дальше к книге Исход. И сейчас мне бы хотелось, прежде чем уже предметно переходить к содержанию книги Исход, а эта книга Исход, она посвящена событию исхода Израиля из Египта, событиям жизни пророка Моисея, который тут является ключевой фигурой. Прежде чем об этом говорить, мне бы хотелось на несколько минут акцентировать вот наше внимание на неком общем замысле вот пятикнижия, то есть эти пять книг, хотя они весьма отличаются друг от друга по содержанию, они есть часть какого-то единого замысла. И вот мы движемся как бы внутри текста, да, но периодически надо выходить на уровень целого, и чтобы понимать, в какой точке мы находимся. Итак, смотрите, вот книга Бытия после краткого такого пролога в виде, ну, первых там 11 глав, которая посвящена общей истории человечества, творения, грехопадения, разделения и прочего-прочего, дальше она говорит, книга Бытия, о том, что Господь замыслил вот это разделившееся человечество, падшее человечество, снова восстановить, снова вернуть его единство. И для этого он избирает одного человека, Авраама, и производит от него народ, Израиль, и дает ему особое обетование. И, собственно, книга Бытия, ну, уже начиная с 12 по 50 главу, это история вот этого семейства Авраама. То есть это история о том, как Авраам и Сара, которые были бесплодны, они были призваны Господом, который, значит, испытав их верность, их веру, заключает с ними завет и дает им, ну, некие великие обетования. И дальше вот эта вся повествовательная линия, которая проходит нитью через все пятикнижие, и дальше, это повествование о том, как Бог свои обетования реализует, как они осуществляются в жизни этого народа. И все начинается с того, что Авраам и Сара были бесплодны, потом происходит вот это чудо рождения Исаака, и дальше книга Бытия заканчивается, что уже формируется целая родовая община, целая семья большая такая, в которую входит 66 человек. То есть это уже какая-то есть ядро, основа вот этого святого народа, который сформируется и сложится в Египте. И они оказываются, собственно, в Египте. И дальше идет рассказ о том, как Господь спустя 400 лет, когда народ уже размножился и стал большим, Он народ свой выводит в землю обетованную. И они возвращаются в свою землю, и там, чтобы исполнить свое предназначение. И в Священном Писании это, ну, просто кульминация, скажем, этих событий, дарование закона на Синае, это такое развернутое, эпическое, масштабнейшее повествование, которое вообще закладывает основы идентичности и Израиля, и вообще вот это понимание, вот для чего, кто мы в этом мире и для чего мы вообще избраны. То есть события исхода – это, ну, как бы тот момент, когда вот этот народ, который когда-то там вот община возникла, он сложился в Египте, и он еще такой аморфный. Это еще такая, даже не народ, это какая-то вот такая общая масса людей, ну, связанная какими-то общими родовыми связями, но какого-то самосознания у них еще нет. И вот это самосознание, оно рождается в пустыне, оно рождается вот в этом опыте пустыни. И вот это очень драматичное повествование, потому что это Господь уже воспитывает и ведет не одного человека, а это происходит в жизни целого поколения, это происходит в жизни целого народа, когда целый народ обретает свое предназначение. Недаром это событие исход, евреи потом праздновали ежегодно так сказать, это, на праздник Пасхи.
Ну, иудеи сейчас
да,
празднуют.
И иудеи до сих пор празднуют, потому что эти события закладывают, так сказать, основу, вот кто мы, отвечают на вопрос, кто мы и для чего мы, так сказать, существуем на этом белом свете. И через ежегодное празднование этих событий каждый иудей, он себя отождествляет с тем поколением, которое выходило из исхода, и понимает свою причастность, что он есть тот, который был спасен Господом, фактически. Вот. Это важнейшая вещь. И, собственно, все пятикнижие, оно вот вокруг этого движется, повествовательная линия. И вот сейчас я просто немножко покажу, как это, так сказать, структура в целом, да? Значит, книга «Исход». Вот они уже находятся в Египте. И с первой по где-то по началу 15 главы книги «Исход» это рассказ о том, как народ размножился, был порабощен и был освобожден. Там говорится о рождении Моисея, о его истории жизни, о том, как он бежал, и потом, как он был призван, как его Господь призвал, и дальше, как Моисей приходит к фараону, и они, между ними происходит состязание. И он добивается того, что, так сказать, случается чудо, и этот народ выходит на свободу. И вот это, так сказать, драматичнейшее повествование, это с 1 по, значит, 15 главу. Дальше идет путь к Синаю. С 15 по 18 главу они, выйдя из земли обетованной, через Красное море, идут в пустыню, идут вообще в неизвестность, и подходят к подножию горы Синай, и дальше начинается такой центральный, объемнейший раздел Пятикнижия, потому что на Синае Господь избранному своему народу дает закон. Моисей восходит на гору, и вот обратите внимание, это начинается с книги «Исход», 19 глава, когда начинается откровение, такое прямое откровение Господу, значит, Моисею, и начинается это все с 10 заповедей. И дальше количество, объем вот этого закона, он невероятно обширен, он касается, охватывает все сферы жизни, и культ, и экономику, и право, и все-все-все остальное, и занимает этот раздел, вот, как происходит откровение, с 19 главы книги «Исход» до книги «Чисел», до 10 главы книги «Чисел». То есть, смотрите, это получается «Исход», потом идет книга «Левит», посвященная правилам чистоты, там, правилам священнических, там, жертвоприношений, праздников и прочего. Потом идет книга «Чисел» до 10 главы, откровение, все продолжается. Это все Моисей на Синае принимает. И, наконец, с 10 главы книги «Чисел» до конца книги «Второзакония» идет повествование о том, как они 40 лет ходят по пустыне. И на исходе вот это вот их странствие до земли обетованной, и на исходе этого странствия книга «Второзакония» — это, собственно, прощальная речь. Вот, представляете, вот вся такая прощальная речь Моисея, некое завещание Моисея, которое он оставляет перед своей смертью. Они уже находятся на пороге, они еще не перешли Иордан, и Моисей так и умер, не перейдя Иордан. Но они подошли к порогу, они стоят на границе с землей обетованной, чтобы туда войти. Это родилось уже новое поколение людей, которые уже фактически не помнили этого исхода, это уже новые родившиеся люди.
Да, я вот слышала, может быть, вы меня поправите, Дмитрий Борисович, что это было сделано специально, да, чтобы люди не помнили, что такое быть рабами.
Да, они не помнили, что такое быть рабами, но то, что их предки были рабами, они должны были помнить. И Моисей, соответственно, перед тем, как ему умереть, он оставляет некое завещание своим людям, своему народу, значит, перед своей смертью, которая будет определять их будущность. И вот это, собственно, книга «Второзакония», объемная такая книга, это, собственно, есть его завещание, в которой он повторяет тот закон, который он получил на Синае. Получается так. То есть я хочу немножко здесь подчеркнуть для наших слушателей, что книга «Второзакония», она не случайно называется «Второзаконие», потому что, по сути, название предполагает, что был какой-то первый закон, да? Так вот, этот первый закон — это то, что было принято на Синае. И, собственно, в своем завещании Моисей этот закон как бы повторяет в своем, так сказать, завете перед смертью. И поэтому это, ну, конечно, там есть определенные и различия, свои там есть нюансы, это не так все просто, но это есть повторение закона, уточнение закона, и, который дает Моисей перед своей кончиной. И дальше идет книга Иисуса Навина. Она уже не входит в состав Торы, но исследователи, они подчеркивают, что книга Иисуса Навина это не от, ну, как бы является, ну, продолжением вот этого замысла, так сказать, единого. Эти книги, они явно соседствовали и были связаны как бы авторским единым замыслом. Потому что дальше говорится о том, что из того поколения, которое вышло из Египта, остался всего один человек, который помнил эти события. Это был Иисус Навин. Моисей умер. И вот он-то и руководит Божьим народом, когда они вступают в землю обетованную и ее завоевывают. Таким образом, давайте еще раз повторим вот эту вот мысль. Значит, книга «Исход» с 1 по 15 главу, ну даже давайте по 19 главу, это освобождение Израиля из Египта и его путь к Синаю. Потом идет божественное откровение на горе Синай, которое охватывает три книги, содержание трех книг. Книга «Исход», книга «Левит» и книга «Чисел». А потом идет описание снова пути. То есть путь к Синаю, исход и путь к Синаю, а потом путь от Синая до земли обетованной. И заканчивается книгой Второзакония, в которой Моисей дает завещание, повторяя тот закон, который он принял на Синае Израилю. И дальше идет книга Иисуса Навина. И вот это вот есть некий единый, так сказать, замысел Пятикнижия. И, конечно, Анна Дмитриевна, главным действующим лицом всего этого повествования является вовсе не Моисей. Главным действующим лицом этого повествования является Бог, Творец, который осуществляет свои обетования и реализует свой замысел вот в истории этого народа. Вот примерно такая структура. Вот мы сейчас ее увидели, да? Вот вся структура Пятикнижия. Это единый какой-то нарратив. А сейчас давайте обратимся к, собственно, книге «Исход» и посмотрим, что же нам она повествует. Первые две главы книги «Исход» — это история о том, ну, вот если вкратце, да, совсем уже на пальцах объяснить, здесь говорится о том, что когда евреи переселились при Иосифе в Египет, все было хорошо, и народ размножился весьма. Вот как написано: «И умер Иосиф и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». И дальше проходит уже там порядка 400 лет, и меняется власть, меняются поколения, и приходит в Египте власть, которая не помнила заслуг Иосифа, не была связана некими личными отношениями с его потомками, и они воспринимают вот этот народ как нечто чуждое. И новый царь, который не знал Иосифа, сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилев многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». И дальше идет история того, как фараон порабощает Израиль, направляет их на строительство своих городов, и делали жизнью горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами от всякой работы полевой. И он приказывает, чтобы повивальные бабки умерщвляли всех младенцев мужского пола, а девочек оставляли. В чем логика? Почему девочек оставляют, а мальчиков, так сказать, убивают? Связано с тем, что родство передается по мужской линии, а девочка, ее можно включить в свою родовую структуру, да, и она растворится там, да, то есть она примет веру, она примет, соответственно, приспособится к новым условиям. И поэтому фараон рассматривает девочек как, ну, некий полезный ресурс. Они нам могут как-то, вот, значит, быть полезными и послужить. А вот мальчики, нет, надо вот эту мужскую линию у них прервать, ослабить народ. Но из этого ничего не получается, потому что повивальные бабки, они указания фараона исполнять не торопятся, потому что бабки боялись Бога, как написано. И тогда фараон приказывает просто уже топить всех мальчиков в реке. Девочек оставлять, а мальчиков топить. И вот такая вот складывается в Египте ситуация, когда народ оказывается в ситуации порабощения и фактически такой особой политики, направленной на его постепенное изживание и ассимиляцию. Во второй главе рассказывается о рождении Моисея, что Моисей, он родился из племени Левия. Он был очень красивый младенец, но, соответственно, он был обречен, потому что его должны были утопить. И его мать, она его 3 месяца скрывала, дальше не могла уже его скрывать. И тогда она взяла корзину из тростника, осмолила ее асфальтом и смолой и поставила в тростнике у берега реки. И дальше происходит, ну, вот некое чудесное событие, потому что к этой речке, ну, собственно, к Нилу выходит дочь фараона купаться, и она видит эту корзинку и видит плачущее дитя. Она понимает, что это еврейский ребенок, но ей становится жаль. В ней просыпается жалость, и она его забирает в свой дом. И кормилицей она берет как раз мать Моисея. И женщина взяла младенца и кормила его. И дальше говорится о том, что она нарекла его имя Моисей, и, собственно, Моисей вырастает при дворе фараона, под покровительством дочери фараона. Как происходило его взросление, как происходило его становление, что это был образованный человек, естественно. Про это автор книги «Исходы» вообще не пишет ничего. То есть это как бы совершенно подробности здесь остаются вообще за кадром. Дальше повествование говорит о том, что когда это предыстория, когда Моисей уже вырос, все-таки, видимо, хотя он формировался в языческой, в аристократической среде, но, видимо, было влияние матери его, которая объясняла ему, кто он такой и все же, кто его родные и так далее. Моисей однажды увидел, как египтянин, ну, какой-то надсмотрщик, бьет одного еврея из братьев его. И тогда Моисей, ну, видите, то есть он вмешивается, и он совершает убийство. Он убивает вот этого египетского надсмотрщика, и, понимая, что он сделал что-то ужасное, он его скрывает в песке. Ну, Анна Дмитриевна, все очень просто. То есть он убил человека и его закопал, Моисей. То есть в нем просыпаются вот какие-то национальные чувства. Он чувствует свое родство со своим народом, вступает и совершает такое дело. Но затем, когда он пытается со своими соплеменниками войти в контакт, и там он видит ссорящихся, значит, и дерущихся евреев, пытается их как-то разнять, они ему говорят: кто ты такой? Ты чего вообще к нам лезешь? Кто тебя поставил начальником, судьей над нами? Не думаешь ли ты, это вот тот, которого он там усмиряет, не думаешь ли ты меня так же убить, как ты убил египтянина? И из этого Моисей понял, что его убийство, которое он совершил, об этом знают. Оно не является скрытым. все уже в курсе, что произошло. И тогда Моисей испугался. Да, и об этом становится известно и фараону. Все, его начинают искать. И вот эта вот вторая глава, она заканчивается, так сказать, историей о том, как Моисей бежит из Египта, скрывается в земле Мадиамской. Это все, так сказать, окрестности Синая. И он видит картину, что там, значит, источник, колодец, и приходят некие, ну там, девушки, а пастухи их прогоняют. И Моисей, вот это вот, снова он вступается. Видите, как мы раз за разом видим вот ситуацию, когда Моисей — это человек, который вступается за слабого. Он пытается восстанавливать справедливость, ну, как он это понимает. И здесь он вступается за этих женщин, черпает им воды, и эти девушки, они возвращаются к своему отцу и говорят: вот некий египтянин защитил нас от пастухов, начерпал нам воды, напоил овец. И папа им говорит: почему вы оставили этого человека? Быстро найдите его, позовите его, пусть он ест хлеб. И они принимают Моисея вот в свое племя. Это фактически какое-то кочевое, понимаете, бедуинское племя. И он берет себе жену, ее звали Сипфора. И, собственно, там рождается у него сын, и проходит очень длительное время. Вот такая предыстория. Давайте маленький итог. То есть получается, что автор Библия описывает ситуацию, которая складывается в Египте, вот. Потом рассказывает личную историю Моисея, когда он был спасен чудесным образом, получил прекрасное воспитание, дальше совершил убийство, бежит из Египта и становится пастухом. И проходит, это не один день, это не несколько лет, это, ну, целая жизнь фактически. Предание говорит, что Моисею уже там было, так сказать, первый период 40 лет и второй период 40 лет, это когда он там пас овец, да? И, конечно, это уже у него серьезный возраст. Жизнь его фактически уже прошла.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.